Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд. Несколько сот человек почтили в Москве память Анны Политковской во вторую годовщину ее гибели. Почему поляки стали чаще ходить в казино? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Во всех регионах России сегодня профсоюзы провели акции под лозунгом «За достойный труд». Митинги и шествия прошли и по всему миру. Сегодня отмечается Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд». В России профсоюзники требуют остановить рост цен, повысить заработные платы бюджетным работникам, снизить цены на топливо и продукты питания. Тему продолжит мой московский коллега Максим Ярошевский.
В Москве митинговали на набережной Тараса Шевченко, прямо напротив дома правительства. По Москва-реке в окружении милицейских катеров ходил прогулочный кораблик, у которого вдоль обоих бортов были расположены лозунг «За достойный труд». Начали митинг с того, что ведущий поздравил от имени профсоюзов с днем рождения премьер-министра. Владимир Путин поддерживает профсоюзы, объяснил свое решение оратор. После этого к микрофону по очереди начали выходить представители различных профсоюзных объединений. Каждый из них находил сугубо личный претензий. Авиадиспетчеры недовольны ростом цен на топливо.
Сейчас в авиации кризис только усугубляется. Без работы остались коллектив домодедовских авиалиний, дальневосточных, тяжелейшее положение в Красноярске, Самаре. Я как пилот хочу, чтобы вы сидели, рядовые граждане, у меня за спиной, а не олигархи и не те, кто сидит на нефтяной трубе, продает металл или продает газ. Мы сейчас стоим перед проблемой, когда из Красноярска в Норильск моно будет прилететь только через Москву. Наш лозунг: все виды транспорта России должны быть доступны любому гражданину Советской Федерации.
Представительница профсоюзов работников образования, сельская учительница, сетовала на слишком низкие заработные платы и проблемы с жильем.
Педагогические работники сельских учреждений требуют сохранить в федеральном законодательстве гарантии реализации права на бесплатную жилплощадь. Хорошей нам жизни.
Молодой человек из профсоюза молодежи говорил о рабочих местах.
Если молодой человек заканчивает высшее учебное заведение, то, как правило, он не может найти себе работу по специальности и с достойным заработком. И поэтому сегодня мы требуем для молодежи не достойного будущего, а достойного настоящего. Как патриоты нашей Родины, мы будем добиваться этого, объединившись в молодежные советы профсоюзов по всей России. Ведь рост благосостояния каждого из нас – это рост авторитета и конкурентоспособности нашей страны на международной арене. Мы в ответе за будущее этой страны, этой России.
Не обошлось без политических вопросов. Затронули Южную Осетию и Абхазию.
Профсоюзы России за мир в Южной Осетии и Абхазии. Трудящиеся этих государств должны иметь возможность спокойно трудиться и получать достойную зарплату.
Мы за единую и сильную Россию. Не допустим внешнего давления на наше государство.
На митинге приняли решение поддержать профсоюзы и Южной Осетии, и Абхазии. В России акции состоялись во всех регионах, от Сахалина до Калининграда, от Мурманска до Грозного. О митинге, который состоялся во Владивостоке, рассказывает Марина Лобода.
В митинге приморских профсоюзов приняли участие около 3000 человек. Это делегаты от трудовых коллективов Арсеньева, Уссурийска, Партизанска, других городов и поселков края. Основные требования акции на плакатах и в лозунгах. Это требования достойных зарплат и хотя бы снос пенсий, рост которых должен опережать рост цен. Установленный правительством и Государственной Думой размер индексации зарплаты пособий ни в коей мере не компенсирует дорожающие с каждым днем жизни, говорили с трибуны митинга участники акции. По мнению профсоюзов, Государственная Дума должна принять закон о социальном партнерстве, который заставил бы бизнес делиться с народными массами сверхдоходами. Кроме того, правительство должно разработать комплекс антиинфляционных мер по стабилизации цен на социально значимые продукты питания и услуги, а также на нефтепродукты и топливо. Митинг принял итоговую резолюцию. Ее направят руководству страны в Москву. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
О шествии профсоюзов в Ульяновске рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд в Ульяновске отмечен шествием, а не митингом. Как выразился председатель Федерации профсоюзов Ульяновской области Виктор Служевой, митинги надоели. Накануне шествия мэрия Ульяновска и областное правительство просили не проводить акцию, потому что во вторник в Ульяновске ждали приезда трех вице-премьеров российского правительства – Виктора Зубкова, Игоря Шувалова и Игоря Сечина. По словам Виктора Служевого, мэрия так и не выдала официального разрешения на проведение акции. Шествие в Ульяновске – часть всероссийской акции профсоюзов. Отменить его было нельзя, сказал ульяновский профсоюзный лидер Виктор Служевой. Резолюция, принятая участниками шествия, содержит требования.
Повысить зарплату и пенсии на уровень прожиточного минимума, доведение пенсии до 40% от утраченного заработка.
Кроме этого, участники акции потребовали отмены подоходного налога для малоимущих и восстановления прогрессивного подоходного налога, реанимации системы профтехобразования. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Всего во Всемирный день действий за достойный труд пикеты, митинги и шествия прошли в 150 городах мира. О митинге в Риге рассказывает Михаил Бомбин.
Решение премьера Ивара Годманиса о замораживании зарплаты работников бюджетной сферы привело к массовым акциям протеста и предупредительным забастовкам. Какому-либо компромиссному решению на переговорах прийти так и не удалось. В итоге среди собравшихся возле здания кабинета министров, кроме традиционных врачей и учителей, сотрудники МВД, пенсионеры и даже чиновники муниципальных учреждений.
Методы борьбы за свои интересы, за свои права. Это пикеты, это демонстрации, это забастовки. И, наверное, пришло время также в Латвии внедрить эти интересные формы бития.
Считает лидер Союза свободных профсоюзов Петерис Кригерис. Собравшиеся, а таковых около 1500 представителей профсоюзных организаций со всей Латвии, вручили правительству очередное послание с просьбой повысить зарплаты. Если же это требование будет проигнорировано, профсоюзы объявят о проведении забастовки. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
Московский митинг профсоюзов, в котором приняли участие около 1500 человек, завершился принятием резолюции, в которой излагались все требования участников акции. Документ разошлют министрам и высокопоставленным российским чиновникам, в том числе премьер-министру и президенту. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы». Всемирный день действий профсоюзов – это день действий за достойный труд. Московское время сейчас 18 часов и почти 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре крупнейшие российские нефтегазовые компании «Лукойл», «Роснефть», ТНК «БП» и «Газпром» просят правительства о кредите для погашения внешних долгов. На поддержку российских банков будет выделен почти 1 000 000 000 рублей. Такое решение принято сегодня на совещании в Кремле. В Москве в Новопушкинском сквере прошел митинг памяти журналистки Анны Политковской, которая была убита 7 октября 2 года назад. Участники акции выступили с требованием открытого суда над убийцами Политковской. Нобелевская премия по физике этого года присуждена американскому и двум японским ученым. В Киргизии хоронят погибших в результате землетрясения в Ошской области. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 74 человек, среди них много детей. Сегодня в стране день национального траура. Президент Украины Виктор Ющенко предоставил депутатам Верховной Рады время до сегодняшнего вечера на создание новой парламентской коалиции. Несколько человек ранены в результате 2 взрывов в столице Ирака Багдаде. Взрывы произошли около Министерства иностранных дел Ирака, рядом с так называемой «зеленой зоной», где под усиленной охраной располагаются правительственные учреждения и дипломатические миссии. В столице Таиланда Бангкоке произошли столкновения между полицией и антиправительственными манифестантами. Сообщается о десятках раненых. Полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ и оглушающие гранаты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет сегодня моя коллега Ирина Лагунина. Итак, передача «Время и мир» на наших волнах сегодня в 22 часа сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Дмитрия Волчика, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Дмитрий, ну, давайте и этот обзор начнем с публикаций, касающихся финансового кризиса.
Да, Андрей, пора ли паниковать? Таким вопросом задается Лос-Анджелес Таймс. Речь идет, конечно же, о финансовом кризисе. Если вы считаете, что выносить все это больше невозможно, у вас немало товарищей по несчастью во всем мире, утешает газета. За год падения курсов акций мы достигли нового уровня отчаяния. Многие инвесторы потеряли примерно треть своих вложений. Почему не сказать все по-честному, спрашивает читательница газеты по имени Джойс. Все мы знаем, что рынок не поднимется, это невозможно. Правительство уничтожило нашу экономику, перенеся рабочие места в страны третьего мира и продавая дорогие дома беднякам, не способным платить. А что это за план Министерства финансов купить за 700 миллиардов долларов неоплаченные ипотечные кредиты, которым место в помойке? Мы пострадали из-за долгов, и новые долги сделают ситуацию только хуже, считает Джойс. Если тебе 30 лет, продолжает газета, то 30-процентное падение акций, в которые ты вложился, не самая великая проблема. Ты знаешь, что у тебя еще есть время, чтобы поправить дела. Но если тебе 60, это настоящая катастрофа. После того, как Конгресс в пятницу одобрил план спасения экономики, многие инвесторы надеялись на оживление на рынках. Но, вопреки ожиданиям, понедельник стал одним из мрачнейших дней для Уолл-стрит. Кошмар, творящийся на рынках, беспрецедентен для мира, сложившегося после Второй мировой войны. По всему миру банки прекращают давать взаймы и рушатся один финансовый институт за другим. Но без кредитов экономика не может функционировать. Аналитики предсказывают худшие сценарии повторения Великой депрессии 30-х годов, подводит мрачный итог Лос-Анджелес Таймс. Поможет ли российским рынкам план спасения, разработанный правительством страны? Таким вопросом задается Wall Street Journal. В понедельник индекс РТС упал на 19,1%, крупнейшее за один день падение. Уже не имеет значения, каковы фундаментальные причины. Инвесторы просто боятся, что завтра все будет дешевле, чем сегодня, поясняет панику Чарльз Райан, председатель Deutsche Bank в России. А Крис Уифер, аналитик компании Ural Sib Capital, считает, что паника на российском рынке означает теперь еще более глубокую уверенность в значительном снижении экономического роста. Российский рынок предполагает, что цены на нефть упадут до отметки в $50 за баррель. Это вынудит правительство пересмотреть проект бюджета и урезать затраты, которые должны были пойти на поддержку экономического роста, пишут Wall Street Journal и с удивлением отмечает, что в разгар кризиса Владимир Путин, находясь с визитом в Белоруссии, предложил финансовую помощь этой стране.
И, Дмитрий, какие еще публикации показались вам интересными?
Лос-Анджелес Таймс приводит сегодня статистику однополых браков, заключенных в Калифорнии. За три месяца, 17 июня, примерно 11 тысяч однополых пар заключили браки. Примерно столько же вступили в брак в штате Массачусетс, где однополые партнерства легальны уже 4 года. Общее число однополых пар в Калифорнии постоянно растет и сейчас составляет примерно 109 тысяч. В ноябре одновременно с президентом выборами калифорнийцам придется сделать окончательный выбор. На референдум поставлена поправка номер 8, определяющая брак как союз между мужчиной и женщиной. Хотя статистика свидетельствует о том, что тысячи людей стремятся вступить в однополый брак, сторонники поправки упрямо стоят на своем. Сейчас огромное количество людей нюхает кокаин, цитирует газета пастора Джима Горлоу. Если какую-то вещь делает много людей, это не обязательно правильно. Сторонники поправки номер 8 получили от спонсоров на рекламу своих взглядов более 15 миллионов долларов, тогда как ее противники потратили более 14 миллионов, в том числе более 10 миллионов на телевизионную рекламу в поддержку однополых браков. После того, как 17 июня браки были одобрены, в ЗАГСах заменили формы жених и невеста на сторона А и сторона Б. Если поправка пройдет, все придется менять заново, пишет Лос-Анджелес Таймс. Уже отпечатаны формуляры, в которых калифорнийцы, вступающие в брак, могут определить себя как жениха и невесту, жениха и жениха, невесту и невесту, или вообще не заполнять графу.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в американской прессе. Московское время 18 часов 21 минута. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве, в Новопушкинском сквере, сегодня прошел митинг к памяти журналистки Анны Политковской. Она была убита ровно 2 года назад, 7 октября 2006 года. С митинга передает Карен Агамиров.
Музыка. человеческое убийство. И очень обидно, что в нашей стране, нашему поколению, вот детей нашим, нет будущего. В стране у власти бандиты управляют. И вот убили журналистку, та, которая могла сказать правду. За время этой демократии более 2000 журналистов уже нет. Их расстреляли.
Нет слов. Скорбь и возмущение. В газете это третье убийство политическое. Домников, Щекочихин, теперь Политковская. Это что такое? Почему нельзя сказать слово правды, а? За слово правды убийство. Это что за страна такая?
Среди других яров есть журналист Илья. Как щедро выдают за смелость журнализма свинцовый гонорар, свинцовый гонорар. А сколько еще, пока не знамениты, их перья из трясин провинции торчат? Неужто будут все, кто не молчат, убиты и выживут лишь те, то льстят или молчат?
Наш митинг открыл своим выступлением поэт Евгений Евтушенко. Выступает редактор газеты, в которой работала Анна Политковская, Дмитрий Муратов.
Убийцы Холодова, журналисты НК, на свободе. И убийцы Ани, и заказчик этого убийства тоже на свободе. Дело в суде, а убийцы и заказчики на свободе. Это несмотря на блестяще проведенное расследование, без иронии. Мы не дадим себя обмануть. Пока убийца и заказчик на свободе, дело Ани не закончено. Дело Ани — это вообще не только дело о ее страшной смерти. Дело Ани — это 500 репортажей в «Новой газете», где она боролась с двумя омерзительными чертами сегодняшней власти. Со склонностью к насилию и с алчностью.
2 года со дня убийства Анны Политковской. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:24. Кризис на томском рынке недвижимости стал последствием финансового кризиса в стране. Местные строители говорят, что такого падения спроса на жилье за последние 10 лет не было. Объем сделок на рынке недвижимости упал почти на 80%. При этом многие компании вынуждены замораживать стройки и сокращать свои штаты. Томские строители уже обратились к региональным властям с просьбой принять антикризисные меры. Изучала ситуацию на строительном рынке Томска наш корреспондент в этом городе Мелани Бачина.
Строительный бизнес затаился. По крайней мере, так говорят руководители крупных строительных компаний Томска. Последние годы спрос на жилье был таким, что строители не успевали с предложением. Многие начали расширять бизнес, получали новые площадки, увеличивали штат, брали кредиты, заключали договора с дольщиками. Стоимость квадратного метра росла, но квартиры оставались в цене. Все это закончилось почти в одночасье. Финансовый кризис обрушил строительный рынок, говорит директор строительной компании Алексей Сергеев.
Томск – город небольшой, провинциальный, количество денег у него всегда традиционно было немного, поэтому один из первых, скажем так, почувствовал это более остро. И по моим оценкам, я думаю, что ситуация не будет улучшаться, денег все будет меньше и меньше, и количество объектов, которые будут останавливаться в связи с нехваткой спроса, будет все больше и больше. Единственный путь для любой здоровой компании, которая трезво смотрит и прямо смотрит в будущее, это прежде всего, конечно, сокращение объемов производства. Если не принять каких-то определенных экстраординарных мер, я считаю, что на сегодняшний день нужно уже принимать на самом деле антикризисный план, и надо уже честно об этом говорить, что в строительстве есть кризис, то падение, физическое падение выпуска жилья, возможные какие-то определенные дефолты со стороны застройщиков, я этого не исключаю, пойдет системный кризис в строительстве. Доступное, комфортное жилье. Развивайтесь, требовали с нас планы, требовали с нас объемы. В конечном итоге мы все сейчас будем потихонечку консервировать и ждать, когда появится спрос.
Финансовый кризис откорректирует, но не обрушит строительный рынок, уверяет директор агентства недвижимости Вадим Алатарцев. Строители будут вынуждены строить более качественное и менее дорогое жилье. По мнению Алатарцева, томский рынок недвижимости переживает еще и кризис ликвидности. Квартиры стоят слишком дорого. Цена квадратного метра в центре города доходит до 100 тысяч рублей.
Я сейчас могу сказать точно, что сделок, конечно, стало на половину меньше. Если сравнивать там развитые экономики Запада, то первое, что там случилось, это стали падать цены. Вот они у нас, вот, к моему сожалению, еще не падают. Почему? Потому что при увеличении ставок и доступности кредитов для вот обычных людей, доступность, она остается такой же, что купить дешево по повышенным ставкам, да, что дорого по пониженным ставкам. Будет ничего драматического, если строители будут строить, понятно, может быть, не в тех объемах, но будут строить, особенно как бы будут именно закладывать то, что будет вводиться в эксплуатацию через 2, через 3 года. А тут мы опять возвращаемся к генплану, к коммуникациям, к дорогам, к новым микрорайонам. Так вот, если вот это не будет остановлено. И второй момент, если будут выдаваться кредиты. Вот этот кризис позволит скорректировать и градостроительную политику, и политику строительных организаций, и финансовую политику. Ну и, собственно говоря, сами граждане свою финансовую политику тоже скорректируют. Ну, то есть, наверное, пришел конец эпохи, когда брали кредиты на все и вся, не понимая, как по этим кредитам рассчитываться.
Дешевле, чем сейчас, строить будет просто невыгодно. Скидки уже сделаны максимальные, отвечает директор строительной фирмы Алексей Сергеев. Цены на энергоресурсы растут, землю в собственность под строительство власти не отдают, кредитов банки тоже не дают, риски слишком высоки, а работать себе в убыток никто не будет, да и не сможет. Алексей Сергеев.
То снижение цен на жилье, которое могло произойти, оно уже произошло. Оно произошло в виде скидок, акций, там, бесплатных ремонтов, там, всего и так далее. То есть это уже произошло. А учитывая то, что в следующем году будет увеличение цен на энергоносители с 1 января, причем существенно, я думаю, что как раз вот эта вот себестоимость, она немножко поддает еще снизу. И застройщики и будут балансировать там, на уровне минимальных убытков или рентабельности. Строительство – это очень сложный по рискам вообще вид деятельности.
Если кризис будет затяжным, говорят строители, им придется не просто замораживать стройки. Они будут вынуждены идти на крайние меры, объявлять банкротство и сокращать штат сотрудников. Сегодня руководители строительных фирм обратились за помощью к местной власти, и она обещала помочь. Главное, на что рассчитывают строители – компенсация процентной ставки по ипотечному кредитованию для населения. Если бюджет возьмет на себя эту статью расходов, то строители смогут удержаться на плаву. Но при нынешних ценах на нефть этот вариант пока под большим вопросом. Бюджет Томской области, как и российский, зависит от мировой цены на нефть. И если цена будет падать, то рассчитывать на бюджетные деньги строительный бизнес вряд ли сможет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час выйдет в эфир радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это... Простите, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, Петербурге и Екатеринбурге прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, которая была убита ровно 2 года назад. Первое заседание по делу об убийстве Политковской состоится в Московском окружном военном суде 15 октября. Как сообщил представитель суда, в этот день пройдут предварительные слушания. 4 крупнейшие российские нефтегазовые компании – «Лукойл», «Роснефть», «ТНК-БП» и «Газпром» – просят правительства о кредите для погашения внешних долгов. На поддержку российских банков будет выделен почти 1 000 000 000 000 рублей. Решение принято на совещании в Кремле. Во вторник торги на российских фондовых рынках открылись ростом котировок после вчерашнего беспрецедентного падения. В российских городах прошли акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд. В Киргизии хоронят погибших в результате землетрясения в Ошской области. По последним данным, жертвами стихии стали 74 человека, среди них много детей. Сегодня в стране день национального траура. Президент Украины Виктор Ющенко предоставил депутатам Верховной Рады время до сегодняшнего вечера на создание новой парламентской коалиции. Парламентарий Тарас Стецкий, сославшись на слова президента, отметил, что Ющенко не намерен восстанавливать коалицию с блоком Юлии Тимошенко. Несколько человек ранены в результате 2 взрывов в столице Ирака – Багдаде. Взрывы произошли около Министерства иностранных дел Ирака, рядом с так называемой «зеленой зоной», где под усиленной охраной располагаются правительственные учреждения и дипломатические миссии. В Бангкоке произошли столкновения между полицией и антиправительственными манифестантами. Сообщается о десятках раненых. Полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ и оглушающие гранаты. Министры финансов стран Евросоюза начали сегодня двухдневные переговоры в Люксембурге о путях выхода из финансового кризиса, который охватил банковскую систему европейских стран. Русское отделение крупнейшего британского благотворительного фонда КАФ провело социологическое исследование, цель которого — выяснить состояние частного меценатства в России. О результатах исследования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
С одной стороны, у благотворительности в России давние традиции. До революции 1917 года всякий маломальский состоятельный человек считал своим долгом помогать сирым и убогим. Это попросту считалось хорошим тоном. С другой стороны, новейшая история филантропии в стране совсем короткая. Ей всего-то лет 6-7. Однако благотворительность уже стала широко распространенным явлением. Причем жертвователями являются не только корпорации, не о них речь в социологическом исследовании, но и обычные люди, то есть частные лица. Опросить в разных городах удалось 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Как признается директор филиала фонда КАФ в России Мария Черток, результаты опросов превзошли все ожидания. Вот, к примеру, как распределились ответы на вопрос, каким именно образом вы помогаете нуждающимся.
46% респондентов давали деньги, 44% отдавали вещи или какие-то другие предметы, могут быть игрушки, могут быть книжки и так далее, и своим временем пожертвовали 26% опрошенных, то есть 26% так или иначе выступили в качестве волонтеров за прошедший год, то есть хотя бы 50% населения так или иначе в благотворительности участвуют. Это вообще-то очень высокая цифра, мы были в некотором смысле поражены.
При этом есть аспект, в котором жители страны проявляют, скажем так, осмотрительность.
Каким образом россияне тратят свои деньги или другие средства или время на благотворительность? Предлагалось два варианта ответа. Напрямую помощь нуждающимся или помощь благотворительным организациям. Здесь ответы гораздо менее оптимистичные, потому что деньги в некоммерческие организации передают 15% из тех, кто участвовал в благотворительности, а 40% передают деньги напрямую нуждающимся. Аналогичные цифры по вещам и по времени. Вывод очень простой. Россияне до сих пор не очень доверяют или не очень знают о некоммерческих организациях, предпочитают помогать напрямую. Соседу, больному родственнику, напрямую деньги передают на операции детям и так далее и тому подобное. Сколько люди жертвуют? 45% населения за последние 4 недели относительно даты опроса жертвовало до 500 рублей. Но при этом от 1000 до 5000 – 19% населения. Это вообще-то достаточно много. А 5% свыше 10 тысяч. Что на самом деле говорит о том, что деньги-то в благотворительный сектор уходят. И эти деньги достаточно значительные. На мой взгляд, именно частная благотворительность является основой сектора, который поможет ему выстоять в условиях кризиса. Потому что понятно, что компании в первую очередь будут сокращать свои расходы на благотворительность. Но люди такие, как мы с вами, может быть, и нет.
Надеется Мария Черток. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Новости культуры представит Ефим Фиштейн.
В Париже, во дворце Гран-Пале, 8 октября открывается выставка «Пикассо и ле метр» – «Пикассо и учителя», на которой живопись великого авангардиста сопоставлена с картинами его предшественников. В Гран-Пале работы Пикассо соседствуют с картинами «Эль Греко», «Гои», «Тициана», «Рембрандта», «Ван Гога», «Делакруа», «Сезана», «Энгра» – всего около 200 полотен. Боб Дилан назвал свое любимое произведение, которое послужило для него главным источником вдохновения при создании собственных текстов и песен. Это стихотворение шотландского поэта Роберта Бернса «A Red Red Rose», пишет британская «The Telegraph». «A Red Red Rose» была написана в 1794 году на основе народной шотландской песни, услышанной Бернсом в исполнении девушки. В Нью-Йорке скончалась русская писательница Виктория Беломлинская, известная под псевдонимом Платова. Ее перу принадлежат несколько книг, среди них повесть «Берег» и сборник рассказов «Руальд и Флора». Ленинградка по рождению, с 1989 года Беломлинская жила в Соединенных Штатах. Ее муж – художник-график Михаил Беломлинский, дочь – прозаик Юлия Беломлинская. Лотар Герицен, профессор математики из немецкого города Бохума, хочет научить жителей Германии читать числительные так, как это делают в большинстве стран Европы. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Лотар Герицен недоволен тем, что за последние 500 лет немцы так и не переучились произносить числительные слева направо. То есть, например, 21. Немцы обязательно скажут 1 и 20. Казалось бы, ну и что? Это их немецкое дело. Проблема, однако, есть. Сами немцы очень часто ошибаются в банковских переводах. Статистика говорит, что таких ошибок совершается по 7 миллиардов в год. Компьютерная эра в данном случае не помогает, а как раз мешает. Можно ли действительно переучить всю страну, целую культуру? Числительные вообще мешают людям сговориться. Посмотрите, что делается у французов. Через 8 дней, говорят они, то есть по-нашему через неделю, жить в четвертом этаже, скажут и французы, и англичане, и чехи. Это то, что в России пятый. А этаж «Реде-шоссе», уровень шоссе, ничему у русских не соответствует. Мы скажем «час ночи», а француз «час утра». И вообще, кто кого должен переучивать? Как шутили в детстве, почему с января по май 5 месяцев, а с мая до января 7?
Комментарий Ивана Толстого, выпуск новостей и культуры, представил Ефим Фиштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В российской прессе множество публикаций о финансовом кризисе. Довольно редко все-таки пишут о социальных последствиях биржевого краха. Одна из такого рода сетевых публикаций в рубрике «Политика онлайн». Ее представит Кирилл Кобрин.
Чем хуже ситуация на финансовых рынках, чем больше российская власть пытается уговорить граждан, что все происходящее не столь уж серьезно, и что во всем виноват американский империализм, чем сахариннее официозное телевидение выполняет указания сверху не пугать граждан, тем беспокойнее становится житель России. Только вот это беспокойство выражается по-разному в различных социальных группах. Недавнее исследование Левада-центра показало, что больше 15% россиян готовы принять участие в уличных протестах, но среди этих процентов очень мало московских. Столичные жители, особенно молодые, причисляющие себя к среднему классу, реагируют по-своему, так сказать, постмодернистски, в стиле как бы тревоги. Об этом опубликовано еще в конце сентября на портале Open Space эссе Евгении Пищиковой «Тревожненько». Обращу внимание на то, что текст написан еще до самых последних судорог финансового кризиса.
В отличие от предыдущих социальных катаклизмов, на этот раз русское общество предпочитает не замечать или просто забалтывать овладевший им страх. Общественное настроение последнего месяца можно сформулировать следующим образом. «Так страшно, что не хочется бояться». Бояться – это ведь тоже работа, усилие, и пока этой работы можно избежать, общество говорить и думать об этом не хочет. Доллар еще не упал, ставки по кредитам еще не поднялись, война покамест холодная. Вот и чудненько. Тревожненько, но не страшненько.
Этот уменьшительно-ласкательный суффикс «ненько» типичен для столичной культуры и разного рода субкультур офисного класса с культом удовольствия, потребления и презрения к тому, что находится за пределами внимания. Евгения Пищикова продолжает.
Элегантная часть общества вообще отнеслась ко всему произошедшему как к совокупности глубоко бестактных событий. Как не кстати, как не впопад. И какая проводится безвкусная операция по упрощению телевизионного языка, языка пропаганды. Впрочем, кто же смотрит новости по телевизору? Дурной тон.
10 лет назад, когда за дефолтом последовало обострение отношений с Западом из-за косовской проблемы, тем же людям тоже было, так сказать, тревожненько. Но, впрочем, было вовсе не до шуток и дурного тона. В те, теперь уже далекие времена, еще не было такого барометра общественных настроений, как блоги. Сейчас, заглянув в живой журнал ЖЖ, многое становится ясно. Наблюдение Евгении Пищиковой.
И сейчас в ЖЖ-шных дневничках можно встретить списки предметов первой необходимости на случай войны или сумы. Приблизительно такие. Оружие, харчи, автомобиль, золото. В докризисное время золото можно носить на себе или на супруге. В этих записях, однако, не чувствуется реального раздумия, деловитости. Нет, это скорее заигрывание с тревогой. Заигрывают чудесно.
У меня есть свои собственные воспоминания о том кризисе десятилетней давности. ЖЖ тогда не было. Но существовал еще в своем классическом составе журнал «Итоги», интеллигентный, джентльменский, следовавший либеральным ценностям и интересам среднего класса, как их понимала тогдашняя редакция. После дефолта августа 98 года там можно было прочесть умиленные рассуждения о том, как хороши, оказывается, родные, отечественные, квашеные капуста, докторская колбаса и неизвестный мне салат московский. На них пришлось перейти после того, как импортные продукты, к которым привыкли относительно обеспеченные, просвещенные москвичи, оказались слишком дорогими. Евгения Пищикова, автор статьи на Open Space, о разнице между реакцией 98 и 2008 годов.
10 лет назад были такие элегантные настроения. Что-то в духе китайской пословицы «амбар сгорел». Стало видно луну или пока голодный не страшно. Но 10 лет назад после кризиса пострадал довольно узкий круг. И сейчас, в сущности, можно еще услышать подобные разговоры. Да, говорят, особенно в ЖЖ, которые цитируют некоторые журналы, говорят о правильности, о благости крушения московского пузыря, московского мифа. Говорят о том, что хорошо, что исчезнут надутые брамины из аналитических отделов полуворовских маленьких банков, и что исчезнут московские девочки, которые получают гигантские деньги за то, как они считают, что занимаются самовыражением. Что уйдут молодые люди из рекламных отделов, которые ставят на пачку с мороженными пельменями серп и молот из СССР и считают, что это верх креатива. Только если в Америке говорят о том, что единственное хорошее, что случится после кризиса, это идут дурные и плохие деньги, речь идет о необеспеченных финансовых обязательствах, то у нас всегда говорят, что хорошо, что идут плохие люди. А придут, соответственно, какие-то свежие силы из провинции, которые производят, они говорят, это ДТП. Но все дело в том, что за 10 лет в идею благополучия проверили гораздо большие и совсем другие социальные слои, чем в 98 году. И прежде всего пострадает городское мещанство, которое я, например, считаю основой русского и советского среднего класса. Это люди, которых очень трудно было заставить поверить в идею государственной стабильности, которые много лет привыкли выживать без государства, у которого очень сложная система самовыживания и самодельные системы удовольствия и вообще жизни. Да, 10 лет подряд, ну, пожалуй, что лет 6-7, их уговаривали, чтобы они начали брать кредиты. Была составлена даже своя новая идеология для таких людей, что кредиты брать нужно. Это целая рекламная кампания под названием «И тогда я буду жить лучше, чем сосед». Наконец их уговорили. И сейчас пострадает в основном именно эта группа, которую бесконечно жалко, и которую потом невозможно будет обратно привести к мысли сотрудничества с государством.
Евгения Пищикова, автор статьи «Тревожненько» на портале Open Space. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
В Москве 18:45, заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, Петербурге и Екатеринбурге прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, которая была убита 7 октября 2 года назад. Первое заседание по делу об убийстве Политковской состоится в Московском окружном военном суде 15 октября. Как сообщил во вторник представитель суда, в этот день пройдут предварительные слушания. 4 крупнейшие российские нефтегазовые компании «Лукойл», «Роснефть», ТНК «БП» и «Газпром» просят правительства о кредите для погашения внешних долгов. На поддержку российских банков будет выделен почти 1 000 000 000 000 рублей. Такое решение принято на совещании в Кремле. В российских городах прошли акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд.
Вы слушаете радио «Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Цены на нефть в Нью-Йорке накануне впервые с февраля 2008 года упали ниже $90 за баррель. Таким образом, с начала октября они снизились почти на 14%, а по сравнению с серединой июля уже на 40%. Именно тогда в мире был зафиксирован абсолютный рекорд, когда стоимость барреля достигла $147. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Надо понимать, что в настоящее время порядка 70% нефтяного рынка приходится на крупнейшие инвестбанки. То есть можно вполне точно сказать, что главным образом цены на нефть определяются притоками и оттоками спекулятивного капитала на этот рынок. С начала этого года до середины июля мы видели первую волну притока спекулятивного капитала в нефтяные фьючерсы, которая поддерживалась снижением доллара. Инвестбанки постоянно поднимали целевые уровни по нефти, звучали оценки там и $150-$200 за баррель. И на этом фоне как сами инвестбанки, так хедж-фонды, так и их клиенты активно скупали фьючерсы на нефть. Поэтому вот в середине июля нефть выросла там до $147.
Однако сейчас ситуация на глобальных рынках в корне изменилась. Инвесторы опасаются возможного углубления рецессии мировой экономики, что, по их мнению, непременно приведет к существенному сокращению спроса на энергоносители. Виталий Крюков продолжает.
Мировой экономики сильно выросли риски, начались проблемы у банков с денежными средствами, но и пришло время фиксировать прибыль, и клиенты начали вывод средств с своих позиций. Поэтому в итоге вот сейчас мы видим вторую волну движения спекулятивного капитала, только теперь мы видим отток капитала из нефтяных фьючерсов в американские облигации, в наличность, в золото. То есть те активы, которые в настоящее время более-менее безопасны для инвестирования, учитывая тот факт, что все-таки в мире очень выросли риски. И чем больше банки будут испытывать финансовые трудности, тем ниже будет нефть.
Схожее мнение и у аналитика Альфа-банка Константина Батунина. Однако основной причиной снижения цен на нефть он все-таки считает изменения на мировом рынке валют.
В первую очередь я бы, наверное, поставил во главу угла это монетарный фактор, то есть это укрепление курса национальной американской валюты, который находит отражение в снижении цен в целом на все сырьевые товары и нефть в частности. Потому что каких-то природных катаклизмов или какой-то напряженности на Ближнем Востоке, то есть традиционных факторов, оказывающих влияние на цены на нефть, сейчас их не существует. То есть это в чистом виде какие-то монетарные факторы. Кроме того, набирают силы ожидания или опасения рынка относительно потенциального снижения потребления на нефть. Но опять же, здесь нужно говорить о том, что до определенной степени нефть – это не эластичный товар. То есть даже при росте либо сильном снижении цены на этот товар спрос он не очень сильно реагирует. Но всегда есть элемент какого-то излишнего спроса, когда, например, если нефть слишком дешевая, человек там ради того, чтобы купить гамбургер, готов ехать на своем траке там несколько миль, чтобы купить этот гамбургер, естественно, он от этого откажется. Но с какого-то определенного уровня спрос практически не реагирует на изменение цены.
В этих условиях организация стран-экспортеров нефти не исключает, что может рассмотреть вопрос о снижении объемов ее производства. Возможность принятия решения о сокращении добычи нефти со стороны ОПЕК не исключает и аналитик Альфа-банка Константин Батунин. Однако, по его словам, здесь картель будет действовать более чем осторожно.
Такой прогноз не следует исключать, но при этом нужно понимать то, что государства стран-члены картеля ОПЕК, они не глупые, и те, кто принимают эти решения, они тоже 10 раз отмерят перед тем, как делать какие-то заявления, этим паче делать какие-то действия. Первый момент, казалось бы, да, цена уходит очень сильно вниз, нужно поддержать рынок. Соответственно, что можно сделать? Можно убрать, например, пару миллионов баррелей суточной добычи и создать дефицит искусственный. Такое можно сделать, но посмотрите на эту ситуацию несколько с другой стороны. Мы искусственно создаем диспропорцию спроса и предложения на рынке, искусственно поддерживаем цены на высоком уровне. Но де-факто это может только углубить кризис, потому что де-факто это может еще сильнее ввергнуть мировую экономику в рецессию, что неизбежно в будущем еще сильнее может ударить по странам картеля. Поэтому такие меры, они не исключены, но они будут крайне взвешены.
Дальнейшее же снижение мировых цен на нефть может представлять угрозу стабильности российского бюджета. Об этом аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Вероятность такая есть. В принципе, если мы увидим нефть ниже $70 за баррель, то тогда может возникнуть дефицит бюджета. Ну, остается вопрос, как в такой ситуации будет действовать правительство, учитывая тот факт, что они собираются с 1 января 2009 года делать значимые нефтяные льготы для нефтяной отрасли, там, по НДПИ, налоговые каникулы сделать. И не пойдут ли они на перенос снижения НДПИ на более поздний срок? В принципе, думаю, что это не должно коснуться льгот, которые намечены на следующий год, но это снижает вероятность уменьшения налогового бремени на отрасли с 2010 года.
Вместе с тем, по мнению экспертов, перенос на более поздний срок вступления в силу решений о снижении налоговой нагрузки на отрасль может помешать планам России стабилизировать, а затем и увеличить объемы производства нефти. По данным статистики, в нынешнем году они сокращаются впервые за минувшие 10 лет.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши, где, по данным последних исследований, жители с каждым годом все больше тратят денег на азартные игры. О том, почему поляков так тянет в казино, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Пані Катажина – варшавская пенсионерка. Размер пенсии – 1400 злотых, или примерно $600 в месяц. По столичным меркам вовсе не густо. Плата за квартиру, коммунальные услуги, транспорт. Около 150 злотых нужно отложить на воскресные встречи с подругами в кафе. И остается не так уж много. Хорошо, что есть время, и можно свободно ездить по супермаркетам в поисках скидок на продукты. Однако в бюджете пани Катажины есть еще одна статья – игральные автоматы. На это идет не более 10 злотых в день. Таков зарок, который пани Катажина дала самому себе.
Я
не играю за большие деньги и на большие деньги. 10 злотых у меня на игру в день. Если проигрываю, тогда все, стоп. Ну, довольно часто я и выигрываю. Тоже, конечно, немного. Вот сегодня, например, выиграла 20 злотых. То есть в два раза больше, чем потратила. А значит, 10 будет на завтра, другие 10 на послезавтра. За 10 злотых в Варшаве можно купить килограмм сосисок, 2 замороженные пиццы или 3-4 килограмма яблок. Однако даже самые сочные яблоки, вкусные и качественные, сосиски или ароматная пицца не заменят игроку главного – эмоции от игры. Пани Агата продает лотерейные билеты в киоске в центре Варшавы. Признается, что ежедневно видит эмоции в глазах игроков. Сама играет так же. Всегда, когда высылаешь заполненный купон лотереи, то, по крайней мере, до момента розыгрыша, чувствуешь, что у тебя есть шанс, ты можешь выиграть крупную сумму, и начинаешь мысленно даже распределять еще не выигранные деньги. Но потом приходит день розыгрыша, и тогда снова опускаешься на землю. Естественно, до следующего розыгрыша. В лотерею в Польше можно выиграть несколько миллионов долларов, однако по данным исследований заполняют купоны лотереи, играют на автоматах или в казино только чуть более 20% поляков. Именно они, пятая часть населения страны, в нынешнем году потратят на азартные игры 17 миллиардов злотых, то есть на 50% больше, чем в году минувшем. А 17 миллиардов злотых – это, по данным газеты «Пульс Бизнесу», больше, чем годовая выручка всех казино в Лас-Вегасе. Быстрее всего развивается сектор игровых автоматов с низкими выигрышами. Треть всех потраченных на игры денег поляки оставили именно в них. Все больше популярным становится также и казино, хотя играть там не каждому по карману. Мы посетили одно из варшавских казино. По неопытности сразу попали в зал для VIP-персон. Крупье, сходу распознав новичка, соглашается все объяснить. Это VIP-салон. Здесь одни из самых высоких ставок в Польше. Вопрос в том, сколько денег вы готовы поставить. Здесь вот один жетон стоит 100 злотых, а вот здесь 250.
При этом столе 100 злотых, при этом столе 250 злотых.
Есть, конечно, и те, кто выигрывает. В том же казино рассказали.
Наивысшая выиграна на автоматах. То...
Самый крупный выигрыш в автоматах был это около миллиона злотых, примерно 400 тысяч долларов. А в карты 2 миллиона 154 тысячи злотых.
2 миллиона 154 тысячи злотых.
Польше говорят, что азартные игры – это единственная зависимость, имея которую можно заработать. Однако так случается далеко не всегда. Нередко люди проигрывают все, что имеют. Клиники, в которых лечат зависимость от азартных игр, с каждым годом принимают все больше пациентов, говорит доктор Славомир Гжесь. Человек, например, берет деньги в долг, чтобы отыграться, проигрывает снова, не знает, как отдать, занимает у другого знакомого, снова проигрывает, и тогда он в отчаянии. Нужно немедленно помочь ему, поскольку неизвестно, чем может кончиться такая депрессия. Заканчиваются такие депрессии, по словам доктора Гжеся, часто алкоголизмом и даже самоубийствами. Почему тогда поляки все больше тратят денег на азартные игры? По мнению экономиста Анджея Соколовского, есть в этом и вина государства. Это показывает, насколько патологически неправильная в нашей стране система налогообложения. Из-за этого люди проигрывают миллионы в казино, вместо того, чтобы купить акции, инвестировать, вкладывать деньги в бизнес.
Не до проведения бизнеса.
Тем временем растет новое поколение игроков. В зале игральных автоматов в школьное время можно встретить немало подростков, проигрывающих деньги, выделенные родителями на обед или книги. Иногда выиграешь, и тогда проиграешь. Это как повезет. Бывает, голодным останешься, ничего не выиграешь. А если уж выиграешь, то хватит и на сигареты, и на еду.
Але на едзенье тез старца.
Репортаж варшавского корреспондента «Свободы» Алексея Диковицкого завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер. Андрей, сегодня исполнилось 2 года со дня смерти Анны Политковской. Следственные органы сообщили о том, что 15 октября состоится первое судебное заседание по делу о раскрытии этого преступления. Сегодня в нескольких городах Российской Федерации прошли мероприятия памяти нашей коллеги из «Новой газеты». Вот об этом поговорим в открытии программы. Почему расследование убийства Политковской вызывает столько вопросов у ее коллег и друзей. Русская православная церковь отказалась принять Юго-Осетинскую и Сухумо-Абхазскую епархии в свой состав. По каким причинам это произошло, объясняет эксперт-религиовед. Накануне телевизионных дебатов Джона Маккейна и Барака Обамы, как надо себя вести, что нужно говорить политику, чтобы понравиться избирателям. Вот таковы некоторые из основных тем эфира. 20 часов 7 минут. Жду слушателей у радиоприемников.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Александр Аркадьев и Андрей Амочкин. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонтаж блокпостов российских войск идет нормально.
Основные требования акции – это требования достойных зарплат и хотя бы сносных пенсий.
Мы вообще дружбы с русскими не торгуем.
Мы собирались ложиться спать и внезапно ощутили подземный толчок.
Десятки людей лежат на шоссе, и медики пытаются их спасти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».